仔细我的拍拍。
Здравствуйте, дорогие друзья. Что-то у меня с балансом камеры, что-то чудовищное. Поэтому такая, как пошутил Александр, он же Алекс, он пошутил, что такое ощущение, что идет в OnlyFans трансляция. Вы видите, а что это у тебя за книжка такая умная? Что
это такое? Это, знаешь, я пошел в Сахнут. И я им сказал, вот знаете, я вообще собираюсь делать гиур ортодоксальный. Я им сказал, вот какие, как называется, какую литературу вы бы мне посоветовали, великую еврейскую, они мне дали вот такую книжку. Называется «Кисло-сладкая журналистика». Ну, давайте прочитаем, что тут написано. Я вспоминаю ужасную историю. Как вы помните, однажды в Москве террористы захватили театр, где шел мюзикл «Норд-Ост». Спецслужбы применили газ, всех усыпили и освободили заложников, а террористов убили. Но газ был применен неправильно, антидота рядом не было, и уже освобожденные люди умирали от действия газа. Всего погибло 129 человек. Вот прекрасная еврейская мудрость.
А какая мудрость, я не понял?
Я тоже не знаю, понимаешь, мой ум пока не дотягивает до восприятия вот таких...
Может быть, ты прочитаешь эту книжку, и тогда тебе многое станет ясно?
То есть у нас сегодня, я не понимаю, политический стрим или у нас будет чтение?
Нет, я имею в виду, потом ты это все прочитаешь. И...
Ну, собственно, я вот раздобыл эту книжечку и буду ее читать.
Да, ее знаменитый учебник мой, который стал очень популярен. А продолжение, меня очень многие просят написать продолжение. А я не могу написать продолжение по одной простой причине. Потому что в начале Якубова классная реклама книги. Матвей Юрьевич, продайте книгу. Послушайте.
Книга... Я над этим работаю. Как раз я, кстати.
А, хорошо. Значит,
нет, мы же договорились.
Да. Но это не реклама книги. Просто я заставил моего сына... чтобы он взял эту книжку и прочитал. Потому что он стал меня спрашивать, как берется интервью. А я ему сказал, в этой книжке написано, как берется интервью. Ну, вот такая удачная книга, в которой все-все написано, и много из моей жизни, и о технологии, и так далее. Да-да-да. Да, «Эхо Москвы», да, совершенно верно.
Мне очень нравится, слушай, визуально, хочу тебе сказать, что очень модно. Это какой год вообще-то?
Ой, это 100 лет назад было.
Очень смешно. То есть по страницам, ну вот видишь, они уже пожелтели, они какие-то перевернутые, свернутые, может быть, тут вода как-то попала. И видно, что вот если вот сюда посмотреть, то это действительно как будто нашли в пещере, там рядом с Мертвым морем. И там откроешь, и там все эти мудрости. А тут как будто абсолютно новая книжка, выглядит очень хорошо. Надо дать должное. Ну, я уверен, что там написано много чепухи, поэтому, не знаю, посмотрим. Ну, я шучу, понятно, не обижайся.
Дорогие друзья...
Как я могу не пошутить?
Да, значит, послушайте, присоединяйтесь, пожалуйста. У меня есть печатные версии. Перечитать, что ли? Ну, при авторе не надо задавать такие вопросы. Захотите, перечитайте. Вот, автор же обидеться может. Саша, а где Тора? Рядом там лежит. Без Торы никак. Кстати...
У меня все есть.
Да. Значит, давайте вот что сделаем сейчас.
Куран наизусть знаю. Я хафиз. Давно уже.
Да. Значит, смотрите. Давайте начнем с... новостей, близких к Украине, потому что всякое разное происходило. Ну вот, начинается. Министр иностранных дел Сибига Украины Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы решить два ключевых вопроса. Ну, мы эти вопросы знаем. Значит, это относительно территории и Запорожской атомной электростанции. Больше тут смотреть этот материал не надо. Путин не будет встречаться с Зеленским, потому что он сказал, он продолжает говорить, что Зеленский нелегитимный президент. Россияне убили на Сумщине супруга во время попытки эвакуироваться. Удар Российской Федерации по Одессе, количество погибших возросло до 3. Глава МИД, 20-пунктный мирный план, Украина подпишет США, подписи ЕС не будет. А почему? Сейчас давайте. Это двусторонний документ. Хорошо, это двусторонний документ. Удар РФ по поезду на Харьковщине. 3 человека погибли, есть пострадавшие. О, сука. Киев скоро вернется к графикам отключения света. Ну, черт его знает. В Киеве ограничили подачу горячей воды, чтобы вернуть в дома тепло. Евро относительно гривни в 6-й раз за январь будет дороже. Вот, так что люди в Украине будут жить беднее. Часы судного дня перевели на 4 секунды ближе к катастрофе. Какие главные причины? Ну, найдете, какие главные причины. Идем дальше. Значит, вот это очень важная новость, которая может... Я не понимаю, она 200 раз уже была, и все никак. Разговор идет о том, что... Вы знаете, Волынская трагедия, расстрелянные люди, расстрелянные поляки, и никак не было эксгумации. И вот Сибига опять говорит, никаких препятствий для эксгумации жертв Волынской трагедии со стороны Украины не будет. Но уже ж давно это говорили, как-то не понимаю. После российского удара по Никополю в тяжелом состоянии госпитализировали женщину. Значит, Боинг...
И напомни, что произошло в Одессе. Именно что произошло, потому что там сложно. Там какое число?
Они ударили по Одессе. И
это было чем?
И ракетами, и дронами. Все было. Все было. Весь набор. И там я видел такую фотографию, она настолько страшная. Представьте себе, четырехэтажный дом такой нетипичный, четырехэтажный. И туда попала то ли ракета, то ли что, не знаю. Но что мы видим? Мы видим, как 3 этажа как бы изъяты, а остались только задние стенки. Понимаешь, да? То есть 3 квартиры просто рухнули вниз.
Но это не дрон. Я как понимаю.
Ну, не дрон. Знаешь, украинская поговорка. Не вмер, так змерз. Не умер, так замерз. Ну да, вот что сказать. Так, хорошо. Давайте, да, весь убийственный пакет, Бектагул говорит. Давайте вот с чего начнем. Обычно Юрия Табака я вам читаю вечером, в конце. А сегодня я вам прочитаю в начале. Вы знаете, религиовед, знаток Торы, ну и так далее, и так далее.
Сегодня международный... Кстати, Джордж Львив написал, перед тем, как начнешь, он написал свитки Ганопольского. Это правильно?
Нет, свитки, если те, то это свитки из бумаги.
Да, а если... так это имеется в виду.
А если свидки, то это свидетели.
Нет, это я понимаю. Даже я с моим русским.
Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. В мемуарах историка Якова Каца, учившегося в начале 30-х годов во Франкфуртском университете, есть щемящий эпизод. Он говорит, хотя мои академические занятия в целом относились к общим дисциплинам, я воспринимал иудаизм как область исследования, еще не зная, с какой стороны к нему подойти. Я точно знаю, что не проецирую позднейшие события на прошлое задним числом. Об этом свидетельствует один довольно шутливый разговор, когда-то состоявшийся у меня с другом. Эмиль Кляйн был сыном из раввинской семьи, это другой человек. эмигрантов из Венгрии, математическим вундеркиндом. Еще будучи студентом, он смог опубликовать статью в авторитетном профессиональном журнале, поскольку редактору и в голову не пришло, что автор такого уровня может быть кем-то, кроме профессора математики. Возник вопрос, что нас ждет в будущем? Эмиль ни минуты не колебался, его имя появится во Всемирной энциклопедии. Я же был несколько скромнее, надеясь всего лишь попасть в число имен, включенных в еврейский лексикон. Если бы не приход нацистов к власти, Эмиль Кляйн, несомненно, бы... Что?
Это случайно. Угу. Прошу прощения.
Если бы не приход нацистов к власти, Эмиль Кляйн, несомненно, бы достиг своей цели. Но он был арестован нацистами и исчез, не оставив никакого следа. Мне удалось найти этот след, печальный, но и героический, из обращения Ральфа Кляйна в трибунал по урегулированию требований. Цитата. По словам заявителя, Эмиль Кляйн был ученым и преподавал математику и физику. Заявитель сообщил, что его отец, будущий евреем, был принужден нацистами к выполнению рабского труда в качестве исследователя в рамках нацистских военных разработок. Заявитель также указал, что мать рассказывала ему, что еще до его рождения они с отцом пытались бежать в Швейцарию, однако на двух разных пограничных переходах им было отказано во въезде. Далее заявитель сообщил, что в 1941 году отец отказался работать на нацистов, после чего и руководитель, его бывший ученик, выстрелил в него и убил. Согласно сведениям, содержащимся в данном паспорте, ну, тут написано, где он жил и так далее, совпадение тут вряд ли возможно. Еще одна жертва среди миллионов других, без фото, но сохраненное гордое имя. Вы знаете, я сегодня был в еврейском центре. И в еврейском центре в Ганновере, в одном из, их тут несколько. Я хочу вам сказать, что произошла невероятная история. Значит, я ехал по GPS, но дорога оказалась перекрыта. И я снова набрал адрес, и меня повел GPS другой дорогой. И дальше он мне говорит: вы приехали. Я останавливаю машину и звоню приятелю и спрашиваю приятеля: подожди, я не узнаю место. Он мне говорит: ну ты видишь синагогу? Я говорю: синагогу я вижу, вот она. Вот передо мной синагога. Он говорит: вот она стоит на улице, иди дальше по этой улице, и ты увидишь еврейский центр. Там дверь и звонок. Я говорю: нет никакого еврейского центра. Он говорит: как это нет? Я говорю: ну посмотри, я включаю камеру, идет строительный забор, и дальше него идет улица, то есть только синагога. Еврейского центра нет. Пауза. И вдруг из вот этого забора там оказывается узенький проход. Сантиметров 90. Выходит женщина. Ну, видно, что она славянка и что она была, наверное, в этом еврейском центре. Я говорю: послушай, они построили забор. Так и оказалось. Они поставили вокруг еврейского центра, наверное, метровой толщины бетонный забор высотой 1.4 метра. Когда я вошел туда, мне там надо было передать там пакет, я передал пакет, пришел раввин, молодой достаточно парень. Здрасте, здрасте, мы поговорили, я говорю: слушайте, я с трудом вас узнал вот из этого забора. И он мне сказал такую фразу, кивнул головой и говорит: ну вы же видите, какая обстановка. Вот, Саша, я тебе рассказал историю.
Да, показательная история. За последние 2 дня произошло большое количество различных вещей, которые как бы подходят к дню о памяти жертв Холокоста. Я потом расскажу о, значит, освобождении последнего заложника, к сожалению, покойного Рана Гвили. Но, знаешь, показательно это все. То есть я даже не знаю, как это объяснить. Но с одной стороны, я как бы горжусь нами и как бы нашим народом, если можно так сказать, потому что вот мы были беспомощны, и эта звезда Давида была, по сути, что-то ужасное, что-то, что использовалось для того, чтобы нас опознать, чтобы на нас нападали, убивали на улицах, унижали и так далее, и так далее. А сейчас мы гордимся этой звездой Давида, и... Ну, собственно, программа называется не это конкретное, но, в принципе, «Чемодан, вокзал, Израиль». Потому что у нас всегда есть этот Израиль. И я думаю, это самое лучшее противостояние антисемитизму. Потому что если бы не этот Израиль, который способен защищать евреев и на своей территории, и за ее пределами, я не знаю, что было бы с нами. Я не могу ответить на этот вопрос. Мне кажется, все было бы намного хуже.
Нет, ну это разумеется. Я думаю,
да,
что...
Да, понимаешь, мы наконец-то... почему как бы антисемитизм прекрасно себя чувствует? Появилась новая причина. Вот это моя старая как бы поговорка, что антисемитизм вечен по разным причинам. Не буду сейчас их перечислять. Но нам завидуют. Вот это безусловно. Антисемитам не очень нравится то, что помимо того, что раньше мы не могли поступать в университеты, работать в нормальных каких-то учреждениях, могли нас бить, как сказать, выгонять в какие-то, да, выгонять в какие-то непонятные кварталы городов, выгонять из целых регионов, как это сделали много-много раз. Я вот недавно опять перечитывал всю историю испанских евреев, и вот мне опять припомнилась вся эта ситуация. А сейчас ситуация, ну, иначе, нам завидуют. У нас хорошее государство, маленькое, но мощное, и этот антисемитизм нас очень классно натренировал. И это такая очень неприятная побочка для антисемитов. Возможно, если бы они не совершали этих ужасов и дали еврейскому народу спокойно интегрироваться, то евреи бы не сохранили свою культуру, а просто бы влились в европейское общество. И было много таких реформистских движений, но это всегда заканчивалось достаточно плохо. Главный пример – это, конечно же, Германия, которая до начала Холокоста, там были, наверное, ну, кроме Соединенных Штатов, Канады и Австралии, там были, наверное, самые реформированные, если можно так сказать, евреи, которые служили в армии, преимущественно, кстати, в Первой мировой, за их родину, Германию. Нас предали, и это были самые интегрированные евреи вообще в Европе. И вот нас предали. Поэтому никому нельзя доверять, к сожалению, если ты еврей. Просто нельзя. Может быть, дрюзом, может, не знаю.
Мне кажется, что вообще никому нельзя доверять. Понимаешь?
Ну вот, надо всегда...
Украина доверила и Грузия доверились России. Вот что получилось. Ну давайте дальше.
Тоже есть такое. Надо всего добиваться. Давай я договорю просто.
Давай.
Раз я начал. Просто всего надо добиваться самому. Да, в принципе, все. Это очень показательно. Я очень горжусь нашей историей. И меня очень порадовали новости освобождения Рана Гвили, который пробыл в Газе 800 с лишним дней. Первый вошел, последний вышел. «Нью-Йорк Таймс» даже посмел написать то, что его передал Хамас. Это абсолютно неправда. Там была целая операция, которая, если я не ошибаюсь, называлась «Храброе сердце», где его изъяли, нашли братскую могилу.
А его убили,
кстати, да? Его убили. Он успел убить 7 октября. Он полицейский. Служил в... Он был старшим сержантом в спецназе «Ямам». Называется это вот как бы подразделение. И он, значит, оборонялся 7 октября. Он успел убить 14 террористов. К сожалению, он скончался, и его тело затащили в Газу. Нашли его в братской могиле. Понятно, что после 2 лет Газы, ну, тело опознать невозможно. Там были, значит, не дантисты, orthodontist, которые его опознали по снимкам зубов, которые, ну, в армии, понятно, должны делать эти снимки. Его опознали. И, кстати, в той группировке, которая его как бы спасала, там участвовал актер Идан Амеди из «Фауды», вот этот высокий. Uh-huh. Он участвовал в этой операции. Вот, поэтому все сняли свои желтые бантики, и, по идее, в принципе, мы можем приступать ко второй фазе мирного плана, и про это я могу потом рассказать, если вам будет интересно. Наконец-то есть какие-то движения, но все с 2014 года нету ни одного заложника на территории Газа. Все. И надеюсь, это навсегда.
Вот вы знаете, Путин, он, ну, повернемся к России, потому что очень много материала, там бурные события происходят. В Украине бурных событий нет, там просто нет свет. Ну, в общем, страна переживает гуманитарную путинскую катастрофу. Это очень тяжелая история. Но если вы увидите, что какая-то блядь пишет, что украинцы побежали, пожалуйста, не верьте в это. Никто никуда не бежит. Все группируются, все вместе, все ждут, когда восстановят и так далее. Ладно? Так вот, я хочу вам сказать, что какие-то вещи, которые раньше были невозможны, вдруг стали возможны. И вот я вам сейчас прочитаю невероятную историю, и мы даже не знаем вообще, чем это закончится. Россия столкнулась с невиданным со времен империи вызовом. Вот вы будете думать, что это что-то такое военное. Нет. Царские долги требуют возвратить. Я вам говорю честно, может быть, Венедиктов это знал или кто-то другой. Я не знал, что существуют царские долги. Мы с вами знаем, что советская власть продавала картины, продавала яйца Фаберже и так далее. Это мы с вами все знаем, потому что деньги были нужны, потому что в стране была катастрофа. Голод, мародерство, жрали друг друга. И вдруг выясняется, что царские долги. Оказывается, прошлое, как выяснилось, не только не забывается, но и выставляет счет. В январе 26 года американский инвестфонд Noble Capital подал иск с требованием к России вернуть 225,8 миллиардов долларов по долгам Российской империи. Фонд владеет российскими гособлигациями с номиналом 25 миллионов долларов, выпущенных Российской империей в 1916 году. исподан.
То есть это действительно функционирующие долги.
Да,
и они существуют.
Да, существуют, да. Но обращаю твое внимание. Вот до этого момента никто эти долги
не вспоминал.
У Великой России не требовал. А вот теперь неожиданно затребовали. Идем дальше. Иск подан в Федеральный суд округа Колумбия. Ответчики выступают Российской Федерации, ее Минфин, ЦБ и ФНБ. Заявитель указал, что бумаги предусматривают выплату в долларах с золотой оговоркой, предполагавшей привязку выплат к золотому стандарту и ставкой 5,5% годовых. Обязательства перед инвесторами не были прекращены. Тем более золото сейчас дорожает рекордными темпами. Сумма стала космической. В связи с этим истец требует у России 225 миллиардов долларов. Американский инвестфонд просит суд разрешить их погасить за счет замороженных активов, российских суверенных активов, заблокированных за рубежом. Речь идет не о конфискации, а о зачете долга как форме исполнения обязательства. Также истец просит назначить внешнего управляющего для контроля активов и запретить РФ распоряжаться ими до погашения долга. И это ключевой момент. Дореволюционные долги используются как инструмент давления в современной геополитической и санкционной реальности. Вот так вот Путин просыпается. Он, конечно, скажет, что все это фигня, мы ничего не будем
отдавать. А что Медведев скажет насчет этого?
Медведев матом, да. Что-то матом, откуда я знаю, что он скажет.
Но мне нравится то, что трамповская Америка нашла еще один способ подработать.
Вот да.
Ну, нашли лишние 240 миллиардов.
Да.
Молодцы.
Да кошмар.
Может, ты тоже где-то найдешь лишние 240 миллиардов.
Для тебя?
Ну, конечно. Для кого еще? Тебе они не нужны.
Вот все, до чего дотрагивается путинская Россия, все превращается в, не знаю, в пепел или что. Я к Высоцкому неравнодушен. Почему? Потому что, ну, я его лично знал. Но я много раз рассказывал, я не был его ни другом, ничего. Просто мы несколько раз виделись, потому что мы ходили на премьеры в театре на Таганке, и я смотрел на него, ну, естественно, с выпученными глазами. Юрий Петрович Любимов нас проводил туда и так далее, и так далее. И вот вы знаете, ведь все время задают вопрос, вот если бы он жил сейчас, он бы стал зетником или нет? Потому что он все время подчеркивал, когда был живой, что он, ну, как бы не политический человек, что он поет о людях. И вы знаете, что вот как Чебурашку сделали, вот все вот это вот сделали, точно так же еще давно-давно появился такой фестиваль, который называется «Своя колея». Вы знаете, почему у него в песне «Своя колея», что я иду своей колеей. И вот теперь, когда это, а сын его, он стал таким путинистом, но я не хочу о нем говорить, вот стал и стал, все. И вот что теперь, вы понимаете, да, вот Высоцкий, вечный оппортунист, абсолютно свободный человек, да, и вдруг своя колея в каком-то красивом концертном зале. И вот что из этого получилось. Пишет Виталий Рувинский, наш друг, который главный редактор сайта «Эхо». С каким-то мазохистским упорством ежегодно фрагментарно смотрю очередную свою колею. Я не знаю, что я там хочу увидеть и услышать. Абсолютно ничего неожиданного. Давно и надежно Высоцкого и других мертвых гениев присвоили, приспособили, адаптировали под текущие нужды. Год назад премией награждали военкоров. Твою мать. В этот раз обошлось. Лауреатами стали врач и священник. Нейтрально и травоядно. Зато Эрнст, ну, Константин Эрнст, да, сказал, прямая цитата, «И точно, если бы Высоцкий был жив, он бы лично вручал премию «Своя колея» тем людям, которых мы увидим сегодня на сцене». Ужас. Это ужас. Как Багро говорит, ужас, ужас. Это ужасная фраза. Ну и песни. Тоже ничего нового. Те же фальшивые рожи, фальшивые ноты, даже если пивуны попадают в них. Тот же обязательный, хотя и небольшой блок военных песен, с обязательным выхватыванием из зала крупных планов молодых военных с иконостасов орденов. Ничего неожиданного, я говорю. И накрыло меня внезапно. Вот, дорогой Алекс, сейчас ты увидишь вершину подонства. Вот сейчас ты увидишь. А накрыло меня внезапно на песне, про которую не подумаешь. Написанная 60 лет назад «Москва-Одесса» сегодня стреляет слишком уж убийственными рифмами. Перечисления «Киев, Харьков, Львов и Одесса, конечно. Замерзающая Украина». Дальше цитата. «Мне надо, где сугробы намело, где завтра ожидают снегопада». И то, что с залихватской улыбочкой поет ртом этот сраный гардемарин, ладно. А сотни людей в зале, а многие тысячи у экранов, никто параллели не чувствует, никто не поежился от некоторого, ну что ли сказать, неуюта. Как там у вас с мерзавцами? Бьют по делам? Это цитату Высоцкого. Как у вас там с мерзавцами? Бьют по делам. Ведьмы вас не пугают шабашом. Но не правда ли зло называется злом даже там, в добром будущем вашем? Вот великая загадка русских людей. Вот гениальная книга... Ремарка «Черный обелиск». Ну, некоторые ставят другие его книги. Саша, прочитай «Черный обелиск». Есть прекрасно на английском языке. Это великий автор.
Помните, я сначала Тора должен дочитать.
Как он описывает настроение людей во время войны этой? Все подавлены, все уничтожены. Да, они не идут протестовать там. Ну, понимаем, нацистский режим в Германии. Вы же знаете, все работало хорошо. Но сцены вот в этом ресторанчике, вот все, тот, кто читал, тот понимает. Люди в депрессии, все. Не может быть радостного фестиваля. Россия и тут показывает. Фестиваль, своя колея. Сука, там 1000 русских в день перерабатывают в трупы. 1000 каждый день. Украина, вы знаете, обязалась убивать 50 тысяч в месяц. И они, своя колея, выхватывают... Все, Эрнст, понимаете? Господи!
А я тебе могу сейчас показать, как сказать, такое достаточно левацкое движение, если это можно так назвать, мнение. Да. Пишет Ричард Вудроф. Перевожу сейчас с английского.
Известный человек, да, известный человек.
Да. Русский солдат сделал фото на фронте. Понимаете ли вы теперь, почему мы их называем орками? И он вот в таком состоянии. Пишет какой-то немец. Я не знаю, кто он, но у него достаточно много подписчиков. Сначала на немецком прочитаю, потом переведу. Hot take, aber Dehumanisierung ist nicht der kluge Schachzug, wie manche es vielleicht nachdenken. То есть, может, непопулярное мнение, но деуманизация – это не лучшее движение. То есть не настолько хорошее движение, как вам кажется. Понимаешь?
Нет,
то есть
подожди,
не называйте вы их орками.
А, то есть это дегуманизация, да?
Да, как оказывается. Я ему написал, er ging freiwillig an die Front, um zu töten, für Geld. То есть он пошел на фронт, чтобы убивать за деньги.
Да.
И чего? Где деуманизация? Я не понимаю.
Ну, думаю, он тебе не ответил.
Да, он мне не ответил. Меня пролайкали, но он мне не ответил. Вот это вот пришло за рубли.
А знаешь, мама Тамуна, она знаешь, что говорит обычно, увидев такое? Она, но это чисто грузинская. Она так смотрит и говорит, несчастный. То есть она его не жалеет, ну, просто. Да. Посмотри на этого человека.
Ну да, он несчастный.
Куда ему
по
идти?
Факту, да, он несчастный.
Куда ему идти, кроме как в землю? Куда ему идти, несчастный? Про войну пишет Герман Садулаев, который, ну, так сказать, Z. Юрий Подоляка рассказывает, вот смотри, двойная мораль. Юрий Подоляка рассказывает, что по отчетам украинских БПЛАшников летом они сделали 15, более 15 тысяч поражений живой силы в месяц, осенью 20 более тысяч, а в декабре 30 более тысяч. Слышишь? Слушай, да. Дальше. Подоляка говорит, что поражение не равно уничтожению, может быть и ранение, и по 10 поражений одного бойца и так далее. Однако все равно это жутко. Значит, после этого... Надо сказать, Путин, будь ты проклят, ну вот что-то вот такое, вот какие-то такие слова. А теперь смотри, что он пишет дальше. Украинские операторы дронов занимаются свободной охотой, и в приоритете у них живая сила. То есть они просто убивают, внимание, людей. Понимаешь, да?
Да.
Не орков, не
солдат.
Обыкновенных, просто людей. Вот тебе такая, оп, перескочили, дальше. Это самоцель, не наступление, не оборона, не боевые задачи. Как это не оборона? Какие, как это? Это и есть оборона. Просто убийство людей. За это их награждают и платят премии. А теперь смотри, да, нужно же вступить обязательно в дерьмо.
Да, потом я вставлю.
Сейчас. Я знаю наших операторов. Наши предпочитают сжечь технику, вооружение, не любят охотиться на живых людей. Ага, мы наоборот, это жутко. Что же там за нелюди?
Знаешь,
это не Путин пишет, это не Путин пишет.
Это то, как... что я буду называть, Матвей Юрьевич, газификация Российской Федерации. Потому что, если честно, там все написано правильно. Действительно, украинцы убивают обыкновенных российских граждан. Потому что вот это и есть, у меня появляется впечатление, что вот это и есть обыкновенный гражданин Российской Федерации. По крайней мере, мы к этому приближаемся. Потому что отсутствие противостояния, даже... Как сказать? Ну, им нравится эта война. Почему? В принципе, никто ничего против не имеет. Молодое поколение в том числе. Их, в принципе, это устраивает. Или они в политике не участвуют. Поэтому, наверное, это правильно. Вот у меня такое впечатление. Могу рассказать приятную историю, кстати.
Слушаю, да?
Для меня приятную историю. Значит, вчера у меня, значит, с шеей была проблема. Я там все потянул, была жуткая боль. Я лежал на постели. Ну, вот знаешь, вот так вот, доктор, остался ли шанс? Осталась ли надежда? Мне было очень плохо, действительно, до сих пор болит. Но вдруг мне пришла нотификация из моего инвестиционного аккаунта. Мне пришел депозит $16.04. Я думаю, откуда этот депозит? Написано «From Lopez Voice Assistant». Я что-то не понял, что это такое. Я думал, что действительно леваки, ну и нацисты правы, и что вот Моссад действительно мне начал перечислять деньги за то, что я делаю комплименты. Я решил прогуглить, что это такое. А потом я вспомнил то, что постоянно происходят какие-то, да, судебные эти ситуации в Америке, где там... Ну, я сейчас объясню, что произошло. Короче, это моя доля, на которую я подал за два девайса, $8 за каждый девайс, иск против Apple за $95 миллионов, поскольку они подслушивали людей через Siri, без их разрешения. Это было прошлым летом. И называется это Lopez versus Apple, потому что Фумико Лопес, жительница Калифорнии, которая, то есть она, собственно, подала на них в суд, выиграла, и теперь они должны выплачивать деньги, значит, каждому человеку, который, то есть, поучаствовал в этой ситуации, то есть жители Калифорнии. Вот мне тоже выплатили $16. Такое тоже бывает.
Ну, вообще, это говорит о том, что все-таки суд есть суд. Понимаешь?
Ну да, ну, во-первых, это Калифорния, и во-вторых, $95 миллионов для Apple, это что такое?
Да. Сегодня мне все время попадаются люди, которых я знал. Он уже был очень пожилой, потому что он родился в 1893 году. Это писатель, литературовед, как его называют, лучший писатель среди литературоведов и лучший литературовед среди писателей. Люди старшего поколения, вот действительно старшего, и сейчас его имя почти прочно забыто, его только там интеллигенция знает, но у него потрясающие книги. Виктор Шкловский, я думаю, что, простите, ну вот так жарко.
Почему так... все пишут таблетки, что это за таблетки? Почему
объясняю, мне в 21 час надо принять таблетку. Я все время забываю.
За
неважно, ну некое то, что вечернее принимаю. И я уже принял, я показал, но что оказалось? Послушай, это же у нас сообщество. Я принимаю таблетки, говорю, извините, мне надо принять таблетку. Вдруг 20 человек пишут, боже мой, так нам же тоже вечерние таблетки надо принять. Понимаешь? И сейчас я прошу их мне напоминать, и они сами точно должны помнить. Ну а что делать? Вот,
то есть все друг другу помогают, я как понимаю.
Да, Саша, в этом смысл.
Не коммунистическая здесь такая вот атмосфера.
Не послушали и разбежались, а приходят, понимаешь, и все. В конце января 1893 года родился Виктор Шкловский, лучший писатель среди литературоведов, лучший литературовед среди писателей. Легко его и приятно цитировать. Две мои любимые цитаты. Первая про Ленина. Ленин был как кабан в тростнике. Он проходил, не зная, куда идет, но ломая все, что стояло на его пути. Это написано в «Эмиграции», издано в 1923 году в Берлине. И другая уже после возвращения в Советскую Россию. «Живу тускло, как в презервативе. В Москве не работаю. Ночью вижу виноватые сны». В В европейских университетах Шкловского цитируют куда чаще, чем русских религиозных философов. Этот человек знал всех. Он знал всех писателей, всех поэтов. Он молодой пережил вот эту революционный подъем искусства, когда все стали писать такие всякие, так сказать, разные стихи, не понимая, чем это все закончится. Закончилось это плохо. Очень неприятная история произошла сегодня на киевском направлении. Написал Юрий Романенко. Значит, власть сообщает. Значит, летит дрон. Дрон обычный, шахет. И написано, внимание, этот дрон не фиксируется локационно. Он пролетел весь Киев, сейчас через центр идет на Жуляны. И Романенко пишет, какие-то новые дроны, шахеды над Киевом. Только что у нас в центре летел, сам видел, ничего удивительного. Пока одни скачут, ну это знаменитое, пока одни скачут, другие плачут. Пока одни скачут, враг совершенствует технологии. То есть шахет, который не фиксируется. Это безумно опасно.
Что ты имеешь в виду фиксируется?
Его не видно на локаторе.
А.
Как стелс. Может быть, он по этой технологии...
А как он может быть стелс? По форме он не может быть стелс.
Нет, ну послушай меня. Стелс сделан 40 лет назад. Покрыли чем-то.
Покрыли чем-то?
Ну, чем-то взяли, покрыли какой-то новый состав. Запустили его. А мы его не видим. Романенко его увидел прямо, когда он летел над ним. Ни тревоги, ничего.
Ну, нет, когда летит низко, нет. Это другое дело.
Ребята, он не низко летит, как пишет Анна Маркс. Он высоко летит. У меня фотография, просто не могу показать. Ну, высоко, высоко, не над домами. Все.
Вот. Ну, я из принципа с тобой не согласен, а согласен с Анной Маркс.
Быть несогласным с отцом – это правильно, но опасно.
Посмотрим, что тут написано, и буду исходить из этого.
Да. Теперь,
какие правила?
Теперь снова про...
Ой, можно вопросик такой спрошу?
Да.
А что ты ожидаешь, вот будет воскресенье в Абу-Даби?
Я отвечу так. И ничего, и что-то. Значит, почему ничего? Потому что вряд ли будут какие-то движения по вот этим двум главным пунктам. А именно, ну давай даже один пункт возьмем, это территория Донецкой области. Донбасс. По этому поводу Путин стоит насмерть, и это вообще альфа и омега, это ему нужно, и мы понимаем, что это ему нужно.
Но Зеленский тоже стоит насмерть, и появляется такой вопрос.
Вот кто первый моргнет?
Но... Кто первый? Или что может заставить Трампа каким-то образом повлиять на одного или на другого?
Ну, что на Зеленского влиять? Зеленский на все согласен. Он даже согласился, я еще это прочитаю.
Он не согласен на Донбасс.
Не-не-не, он согласился с Путиным встретиться.
Но Путин... всегда был согласен встретиться, да, с Путиным. Встретиться с Путиным, то есть встретиться с Зеленским, это опасно для... Ну и вообще он не признан нелегитимный президент.
Да, а вот что касается... Да. Что касается... Там очень много невыясненных вопросов. Вот ты помнишь, я читал «Бандеровца». Там они работают по группам. Вот они достигли какого-то результата, и теперь они показывают результаты начальству.
Подожди, для контекста. По группам ты имеешь в виду группа Витков и Кушнер, потом группа...
Группа оборона, разведка, слежение за... нарушением перемирия и так далее. Вот эти рабочие группы. Вот как мы это будем делать? Как, например, будут стоять войска и так далее, и так далее. Да? Там же военных сейчас много. А военные очень быстро все быстро понимают. Да, очень хорошо Татьяна Швец написала.
Да. Глаз, насмехающийся над отцом.
Саша, глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, внимание, выклюют вороны. Притчи Соломона. Видишь, как глубоко копает. Еще Соломон говорил.
Ну, конечно. Если это не мудрость не еврейская, мы не слышим ее.
Да. А вот тебе пишет Миша.
Не, подожди.
Да-да.
Мы что-то не договорили. Опять же, я хочу дискуссию. Мы же хотим такую интересную, увлекающую.
Послушай меня, у нас мало материала для дискуссии. Дело в том,
у нас прекрасное количество материала, потому что есть и вопросы, есть Ираны, есть Россия, есть Трампы, которые нам дают возможность монетизировать наши споры.
Канье Вест, знаешь такое? Вот я хочу тебе сказать, что неожиданно сделал Канье Вест. И спросить тебя, ты ему веришь? Я нет. Пишет издание «Consequence», перевел Миша Козырев. Канье Уэст выкупил страницу Wall Street Journal, чтобы объясниться и извиниться. Оказывается, у него биполярное расстройство. Это был не я, это была моя болезнь, я люблю евреев. Попытаюсь его понять и простить, не уверен, что получится. Уверен, что ему пох. Но почитать это полезно, чтобы больше понимать тех, у кого сходный недуг. А в комментариях просто слет биполярщиков с исповедями. Многие, понимаешь, о течении этой болезни. Вот ты ему веришь, что он любит евреев, вот этот прекрасный человек Канье Уэст?
Знаешь, я не знаю, я считаю, что он абсолютно равнодушен к евреям, абсолютно равнодушен, он их и ненавидит, и не любит. Но он действительно очень талантливый художник и очень успешный человек, и он умеет делать хайп. Поэтому даже были слухи, что он собирается приехать в Израиль, но это неправда, и кроме того, его бы никогда не впустили в Израиль, потому что когда ты продаешь маечки со свастиками, где написано «Хайл Хитлер», и создаешь альбомы, где музычка называется «Хайл Хитлер», и при этом людям это очень понравилось, потому что, ну, это уже не секрет, опять же, более взрослое поколение, чем мое, в это не может поверить, поскольку у вас все-таки Холокост, не обязательно его пережить, он просто ближе к вам, чем, например, ко мне. Но люди, моего поколения, достаточно неплохо относятся к Гитлеру. То есть у них, у большого количества людей нету такого вот как бы, не знаю, чего-то особенно против. Ну да, он был какой-то неприятный. Ну, было, наверное, 6 миллионов, но на самом деле, наверное, было 271 тысяч, а не 6 миллионов. Это все очень сейчас популярно, распространено. Вот. Интересные статистики, кстати, из Ирландии были, где типа 50% населения считают, что было не 6 миллионов, а это было огромное преувеличение, и там типа из 12 человек каждый, один из 12 не верит вообще в то, что был Холокост. То есть такое тоже бывает в том числе. Вот, поэтому он хайпит, он очень умный человек, очень. Правда. И он нашел вот способ
остаться. Если бы он был умный человек, он бы не делал этих заявлений. Не выпускал
У него на счету 2.7 миллиарда долларов. У него все нормально.
Значит, нет. Причем тут? Ты говоришь про деньги, а я говорю про ум.
А, премьер-министр Ирландии в 1945 году посетил немецкое посольство и выразил соболезнования о смерти Гитлера. Да, ну вот. Вот. В чем его ум? Фантастический бизнесмен. Йизи, он практически сделал карьеру Ким Кардашьян. Он был как бы ее секретным менеджером, можно так сказать. Он музыкант. Помимо Yeezy у него куча других проектов, он хороший дизайнер, Он хороший музыкант, он знает, что он делает. Поэтому я ему не верю. Не верю я ему.
Дональд Трамп не был бы Дональд Трампом, если бы не хотел бы заработать деньги на всем. Я тебе сейчас скажу, это обалдеть.
Пишет,
Дональд Трамп.
кстати, у меня потом вопрос к тебе, перед тем, как начнешь, вот пишет Ая Кубова. Саша, а китайскую политику вы не хотите затронуть? Я хочу, но я не очень понял все. И поскольку это все-таки не та сфера, в которой я очень хорошо разбираюсь, я даже не знаю, что сказать. У тебя есть
Дональд...
что-то?
Нет, у меня не, я не хочу сейчас Китаем заниматься. Можно было бы сказать, но у нас все-таки новостная программа, понимаешь? Можно говорить об Австралии, можно о Новой Зеландии, можно о Северном полюсе. Но все-таки технология «Эхо Москвы», для того, чтобы зрителям было интересно, мы придерживаемся самых знаменитых имен, самых знаменитых новостей. Да, там это все написано. Дональд Трамп предложил выкупить у США Николаса Мадуро за 1 миллиард долларов. Дальше его фраза. Если Путин хочет, то он может выделить деньги из замороженных активов. Может, кубинцы захотят или Си из Китая. Без проблем. Мы не просим за него много. США намерены полностью вернуть все потраченные деньги на операцию по захвату и вывозу Мадуро из Каракаса. До последнего цента. Если у кого-то нет пока желания его покупать, то мы это запомним. Спасибо за внимание к данному сообщению. Вот документ по-английски.
Да.
Фантастический человек. Фантастический.
Комментарий. Молодежь равняет ум количеством достатка. У меня молодежь тоже так. Вы не правы, потому что Канье Вест не родился сыном Дональда Трампа. Он родился в абсолютном гетто в Чикаго. Вот пойдите, вы заработаете 2,7 миллиарда долларов, и потом посмотрим. Просто так они не появляются, понятно.
Сегодня, вернее, вчера произошло событие, которое, безусловно, изменило мир. Это связано с искусственным интеллектом. Причем не с искусственным интеллектом, а с одним человеком, который продал себя искусственному интеллекту. Сейчас я вам поясню.
У меня одна просьба перед тем, как начнешь. Мне что-то не очень хорошо. Я могу удалиться на 5 минут. Мне надо сделать какие-то движения,
Но звук
паузу.
оставь, чтобы ты слышал, о чем я расскажу.
Конечно.
Давай, я нажму. Значит, смотрите, о чем идет разговор. Вы видите, что уже создаются ролики с искусственным интеллектом. Они еще несовершенные, больше юмористические, но, ну, такое, поржать. Но это все тренировка, потому что я вас уверяю, что совсем скоро будут каналы телевизионные, на которых будут сериалы, которые придумывает искусственный интеллект, и он же их снимает, и он же, вот теперь внимание, либо там играют актеры, ну, искусственные актеры, но name, либо, и вот тут я вам когда-то рассказывал, что кинокомпании американские согласны заплатить бешеные деньги за предоставление им образа известного актера. Ну вот Грета Гарбо, например. Почему ее красота не может быть сделан фильм современный, в котором она, понимаете, да? Господи, это было уже давно. И одна из киностудий американских еще 25 или 30 лет назад купила у вдовы и детей Я вам сейчас скажу, я даже вспомню, это было 100 лет назад. Я не знаю, зачем они купили тогда, а теперь они молодцы, потому что они купили за 2 копейки. Ну, я вспомню, я вам скажу. Известный актер 50-х годов. И вот, есть такой чернокожий парень. Вы много раз его видели. Его зовут Хаби Лейм. У него самое дорогое молчание. Он вот делает вот так руками и зарабатывает миллионы на своих социальных сетях. Ну, юмористические, да, человек-мем. Юмористические скетчи, маленькие скетчи. Он ничего не говорит. Ну, например, простая вещь, я запомнил. Значит, стоят двое, собираются грабить квартиру и ломом пытаются открыть дверь. Он подходит, останавливает их, поднимает коврик, там лежит ключ. Он отдает ключ им, поворачивается и показывает. Вот такой. Ну, то есть, понимаете, это чистый юмор такой и так далее. И вот я вам читаю новость, которая действительно меняет мир. Хаби Лейм заключил сделку почти на 1 миллиард, но это не история про «продал лицо». Это история про аренду цифровой личности. Что по факту? Продан не человек, а компания и бренд. Второе. Права на коммерческое использование образа переданы на ограниченный срок. Третье. Разрешено создание ИИ-аватара. Пятое. Контент может выходить 24/7 в разных часовых поясах. Сам Хиби остался в доле и контроле. То есть его искусственный интеллект-двойник работает, а оригинал не выгорает, не бегает по рекламам и не теряет ценность. Важно понять одну вещь. В 2026 году деньги платят не за охваты, не за лицо, платят за масштабируемость личности. Что такое искусственный интеллект-аватар? Бесконечный ресурс, контролируемый образ, отсутствие человеческого лимита, бизнес, а не блог. Выводы простые. Личный бренд стал активом, а не самореализацией. Следующий шаг после медийности – это лицензирование себя. Те, кто не управляет своим цифровым двойником, скоро увидят, как это делает другой. Мы только в начале этой эпохи, и она будет жестокой. Значит, я вам покажу этого парня. Вот он, видите? Вы его видели много раз в каких-то там роликах. Значит, я не был бы столь оптимистичным. Вот, например, у меня в пакете телевидения, который я смотрю, есть такой канал, где бесконечно показывают присланные зрителями вот эти смешные там с животными, с детьми и так далее, и так далее. Вот я смотрю это, например, 5-7 минут. И перехожу на другое. Вот понимаете, живое есть живое, а неживое, оно есть неживое. Я пока придерживаюсь такой точки зрения. Вот почему все говорят о том, что начали клепать и уже все забито, уже искусственный интеллект делает бесконечные сюжеты хрен знает чего и автоматически выкладывает их в YouTube, и YouTube у него сейчас голова болит. Как это дело все убирать? Потому что оно не имеет художественной ценности.
И оно некачественное. И чаще всего неправильное. Есть куча таких YouTube-каналов, которые, например, выставляют видео на темы, ну, не знаю, истории, например. И там куча всего неправильного, потому что, ну, искусственный интеллект, как-никак он галлюцинирует, и это ужас, и Ужас и ад такой. И полно в Фейсбуке, пишет Анна Маркс, это правда.
Да. Да. Понимаете, вот все-таки у нас есть пока дар. Вот я, например, всегда могу определить картинку искусственного интеллекта и видео, созданное искусственным интеллектом. И его немножко зажмут. Почему? Потому что, вы знаете, ты подписываешь лицензию, то есть ты запрещаешь без уведомления себя использовать свое лицо, свой образ, свои обороты речи и так далее. И вот Саша сказал по поводу Apple 16 долларов. Я думаю, что будут невероятные иски. Но, слава богу, большие кинокомпании этим заниматься не будут.
А ты знаешь, какая сейчас драма происходит на Иксе?
Ну.
Значит, Грок, достаточно, ну, агрессивный искусственный интеллект. У Маска же такая теория, что свобода слова, и можно использовать Грок, как тебе угодно. Но проблема в том, что он начал создавать огромное количество child-порно. Всяких креаторов на Иксе, это, конечно же, очень такая неловкая ситуация, и Грок, как сказать, служба поддержки Икса очень медленно и плохо это все удаляет. Ну и многие люди, там, например, человек выставил молодое фото себя там в детстве, и потом люди в комментариях пишут, визуализируй ее в купальнике. И то есть у тебя получается картинка там 4-летней девочки в купальнике, и видна там грудь. То есть,
Да.
ну, это очень неловко, это очень странно, и это надо как-то регулировать. Вообще это большой вопрос, как создать искусственный интеллект, но этично. Понятно, что искусственный интеллект будет создан, но он должен быть использован как-то в безопасном понятии. Ну, это тоже
Уверяю
зависит от
тебя,
вас.
это будет
Да, они
сделано.
должны что-то придумать, потому что, опять же, в чем отличается суперинтеллект? Он отличается в том, что он может придумывать новую сущность, что данные, то есть существующий искусственный интеллект, не имеет на это никакой возможности. То есть, например, Anthropic, ты сегодня рассказывал про Anthropic и про их CEO, который выражал какую-то озабоченность. Дело в том, что все искусственные интеллекты, которые существуют сейчас, они ничего нового придумывать не могут. Они просто
Да,
переиспользуют и
работает
переформатируют существующую информацию. А придумывать новую сущность – это и хорошо, потому что, например, искусственный интеллект сможет найти в сфере медицины решение к любым медицинским проблемам. Любым. Он сможет это сделать. Он будет запрашивать определенную информацию, будет создавать научные исследования и так далее, и так далее. Вот. Но это и опасно, потому что он может думать за себя. Плюс другой вопрос. Представляете, сколько электричества нужно для этого? Сколько электричества мы используем уже для искусственного интеллекта? А что будет, когда будет создан суперинтеллект? Это
Нет,
как?
ну, есть же решение подобное. Дело в том, что все это будет либо на орбите, либо на Луне, потому что там и охлаждение хорошее, и так далее. Это все будет, и очень быстро.
Пока
Это...
это не на орбите, пока это в
Ну,
Феникс
будет на
Ресурс.
орбите. Ты знаешь, техника
Я вообще
становится...
вложил деньги собственные в такой ETF, который вкладывает в строительство дата-центров. И
Хорошо.
это неплохо для меня получилось. Но, с другой стороны, это тоже не очень этично, потому что эти дата-центры – это не очень хорошее как бы использование электроэнергии, и они, ну, жить рядом с дата-центром – это не очень приятная штука, поэтому Да, вот интересно, что будет с этим. Понятно, что Китай очень агрессивно будет давить на развитие суперинтеллекта, поэтому Соединенные Штаты, всякие Израили будут вынуждены создать суперинтеллект, чтобы не отставать. А будет ли Китай соблюдать международные законы по, как сказать, соблюдению какого-то этичного суперинтеллекта, это мы пока не знаем. Посмотрим, что будет. Но я боюсь прямо, если честно.
А я не боюсь. Все, что предлагалось, сумели сделать так, что это на пользу.
Слушайте, какие отвратительные комментарии я сегодня получаю. Никогда такого не было. Просто они их не видно, потому что ну, у меня стоит фильтр, понятно. И то есть с матом комментарии не попадаются. Но такое количество гадостей, это боты, я не понимаю, или это реальные люди?
А, это боты и реальные.
Ага.
Конечно. Ну, у меня же есть Свят Ханенко и другие. Тебе нужно просто договориться, потому что они замусорят твой чат. Тебе нужно
Нет,
договориться.
видишь, оно скрывается автоматически.
Дело здесь не в этом. Все равно. Вот оно тут выскакивает. Попроси, например, Тамуну, чтобы она банила, чтобы во время твоих эфиров она была админом. Понимаешь, в чем дело? Потому
А кто
что...
у меня сейчас есть, кто мог быть админом? Интересно.
Ну, это не знаю, это тебе нужно договариваться перед эфиром. Теперь, дорогие друзья, давайте мы напоследок, ну, хороший последок, поговорим. Такая рубрика, это звучит как полный бред, но было доказано, что это правда. Ну, вот пишут Саша, это боты, Татьяна. Ну, Татьяна, не имеет значения, это боты или нет. Самое главное их убирать. Понимаете? Они знают, что вот у нас хорошие ребята здесь. Первое. Во внутреннем ухе у нас есть микроскопические кристаллики. Если они смещаются, чувство равновесия может сломаться. И в некоторых случаях их действительно удается вернуть на место с помощью определенных движений головы. Да, это то, что держит у нас равновесие. С бананом у тебя совпадает около 50% ДНК. И речь не просто про похожие гены. Реально примерно половина генетической информации имеет совпадение. Так что мой
А
предок
с лимоном?
с лимоном.
У тебя с лимоном совпадает
Прирез,
90. Кислый
прирез,
ты, Матвей Юрьевич.
да, при резких маневрах стрекозы выдерживают перегрузку до 9G. Они
Ух.
одни из самых результативных хищников, ловят до 95% выбранной добычи. А еще, простите, они дышат через анальное отверстие. И
Я
большинство,
тоже.
да, и большинство видов, если я правильно выражаюсь, вообще не умеют ходить. То есть
А,
ты
да.
знаешь, стрекоза села и улетела, ходить не умеет.
Кстати, многие бабочки также. А помнишь, ты рассказал про этих осьминогов, как они ищут самку?
Да.
Это была фантастическая история. Да, мы хохотали долгое время.
Квантовое
Обязательно в
запутывание.
следующей книге ты должен рассказать про эту историю. Как ты ее писать?
Квантовая запутанность – то самое явление, которое Эйнштейн назвал жутким действием на расстоянии. Ну, я поясню, хотя вы все знаете. Я не знаю, Саша, ты знаешь, что такое квантовая запутанность? Нет? Не...
По-английски, наверное, знаю.
Понимаете, вот есть квантовая физика и квантовая механика. То есть и там действуют совершенно другие законы и так далее, и так далее. Это микромир, ну, страшный. И там, в общем, там все непонятно. Там все непонятно. Вот как будто другая планета. Так вот, квантовая запутанность – это очень странная вещь, которой объяснение пока найти невозможно. Значит, если в определенное положение поставить, например, два атома, да, ну, атом водорода, например, или что-то, да, то если электрон движется в эту сторону, то по непонятной причине, спаренной в квантовой запутанности, в этом атоме электрон начинает двигаться в другую сторону. И все бы было...
Ой-ой-ой-ой-ой! Что Россия такое? Атаковала ударными дронами пассажирский поезд в Харьковской области. В поезде в этот момент находилось более 200 человек. А, это старое?
Нет, это не старое, это сегодняшнее.
А, просто только сейчас вышло. Ой, какой ужас. Да.
Закончу. И вот, понимаете, совершенно непонятно, откуда вот он знает, что делает это. Но самое невероятное – это то, что второй атом может находиться где угодно. Например, за миллиарды световых лет, за триллионы световых лет. Вообще на другом конце Вселенной. Этот начинает крутиться в эту сторону, а тот откуда-то знает, что этот крутится, начал крутиться в эту сторону и начал крутиться в другую. Это невероятная вещь, объяснения которой нет. Ну как? Ну, мы же говорим, что конечная скорость света, что быстрее света невозможно.
Ну, Хашем, наверное, не знаю, какое может быть объяснение. Вот почему я, кстати, не агностик. Вот, я знаю, что ты такой жуткий коммунист-агностик. Вот, такой ты у нас человек. А я нет. У меня влияние от тому на Шенгели. Я верный сунни-мусульманин, если что, если кто-то интересуется.
Что ты такое говоришь?
Салафи. Салафизм. А хочешь поговорим про Иран? Или ты сегодня будешь рассказывать?
Давай поговорим про Иран, но я тебе прочитаю новость.
Пенисы, стрекоз и атомы.
Послушай меня, без науки нельзя.
Я шучу, это все прекрасно, дай пошутить.
Смотри, пишет Алексей Черемушкин, это очень странный человек. Он пишет то правду, то дезу. Значит, он пишет, в Китае похожий военный переворот, в Пекин заходят военные колонны. Посмотри, пожалуйста, какие-то западные агентства, они что-то пишут об этом?
Да, я читал вот в течение нескольких дней, там действительно какая-то огромная чистка, в основном связана с военным руководством.
Сейчас, он, знаешь, когда выложил? 39 минут назад.
Прямо сейчас.
Ну, просто посмотри, будет какое-то отмечено или не будет. Так, я смотрю самое последнее. Ну вот, пожалуйста, Фицо, вы знаете, значит, из Словакии. Фицо объявил про отказ его страны присоединиться к вновь созданному Трампу Совета мира. Говорит, что Словакия должна с благодарностью отказаться от этого предложения, чтобы мы больше не тратили на это время. Премьер Словакии отметил, что не видит смысла создавать новый институт, который дублирует функции ООН. Также он дал понять, что Братислава не собирается финансировать новые международные органы, о которых никто знает подробно. Если есть идея, о которой мы еще не знаем, но нужно заплатить миллиард евро или миллиард долларов, я заранее говорю, это невозможно. Да, все правильно. Очень странное сообщение от Зеленского. Украина рассчитывает присоединиться. Это свежее. Он уже это говорил и теперь опять повторяет. Украина рассчитывает присоединиться к ЕС в следующем 27-м году. Это очень... Вы все знаете, тут не надо пояснять. Вы понимаете, что эта процедура сложная и так далее, но... Ну, и есть Фицо, и есть Орбан, но я так понимаю, и вы слышали об этом, что они тайно разрабатывают такие этажи. То есть не сразу открытие границы, понимаете, Шенген и так далее. Нет, ну вот президент говорит, правда, он говорит, что мы не поступим, не вступим, а мы рассчитываем. Рассчитываем. Ну, посмотрим. Нету, ты не нашел?
Нет, значит, насчет Китая там есть несколько статей. Ну, в принципе, что происходит, этих генералов одним за другим просто убирают, происходят какие-то судебные протесты, судебные процессы. Так. И вот есть такой анализ, с английского переводится как «УСИ – полный контроль над китайской армией, теперь он хочет большего». И вот China's Purge. Ну, пока ничего конкретного нет. Все-таки это Китай. Это не какая-то Хезболла, где легко проводить разведку и так далее, и так далее. Поэтому пока придется подождать.
Да.
Но, возможно, это что-то, ну, это точно что-то беспрецедентное. Но, в принципе, я сначала подумал, что это ничего нового, потому что Си по-любому несколько лет назад начал такую чистку вообще китайского руководства, и там было огромное количество людей, которых он посадил, или они просто исчезли, и это все было связано с коррупцией и так далее, и так далее. Поэтому, возможно, это продолжается просто уже в военном каком-то понимании. Иран, хочешь?
Ну, пожалуйста, давай, только недолго, потому что мы уже час 25 работаем.
Недолго, просто апдейт, что происходит. В Иране происходит катастрофа, ужас, там происходит самогеноцид, как мы уже говорили, это все продолжается. Нам и так поступали какие-то страшные кадры, но сейчас их будет даже больше, поскольку они начали потихоньку пускать интернет, в основном для малого бизнеса, поскольку у них убытки настолько жуткие, что уже как-то нужно это все стартовать. И начали появляться, ну, дополнительные видео, и там все, ну, ужасно. То есть пулеметом группы людей просто расстреливали на улицах, женщине перерезали голову. Знаешь, вот это мащари. Как это переводится? Такой нож огромный, латиноамериканцы любят. Он сделан для того, чтобы срубать, вот, например, кактусы и бамбук.
Это мачете называется.
Мачете, да. Мачете. Прекрасное оружие для вот такого убийства. Просто женщине вот так вот голову перерезали. Ну, короче, расправы ужасные просто. Ну, нечего сказать. Значит, я считаю, что атака на Иран будет на этих выходных. Потом я объясню, почему я так думаю. У меня есть такая теория, но что происходит в военном плане? Значит, 100 плюс ударных самолетов, одна авианосная группа уже там, американская, вторая на подходе. И располагается огромное количество ПВО и противоракетных систем вдоль всего Персидского залива. Почему это делается? Потому что они, американцам, придется охранять в том числе их союзников на Ближнем Востоке, например, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Израиль. Понятно, что это для Ирана будет битва за самосохранение. Вот такая финальная boss battle, можно так сказать. Они понимают, что, наверное, не выживут, но стоит попробовать. И в отчаянии они могут обстрелять просто весь Ближний Восток. Попытаясь предотвратить все это фиаско, они предлагали какие-то переговоры, но, как сказать, они обещали, что если они сядут там за стол переговоров, значит, от них все отстанут, и они не будут вести ядерную программу, то есть не гражданскую, а как называется, военную.
Военную, да, но мирный атом у них будет...
Да, у нас будет мирный атом, то есть они утверждают, что у них до сих пор есть, То есть существуют все эти компоненты, которые США якобы уничтожили в летней 12-дневной войне. А США, Дональд Трамп, который очень любит всяческие переговоры, завел себя в угол, потому что он всем рассказывал то, что он уничтожил 100% этой программы, и не осталось никакого этого урана, и он считает, что нечего обсуждать, поскольку у вас нету никакой возможности вообще восстановить вашу эту ядерную программу. Поэтому тоже вот так вот смешно. Дальше. Логика Трампа. Почему удар до сих пор не происходит? Вот надо дать Дональду Фредеричу должное, это мы не первый раз говорим. Он любит такие полноценные СВО, где все быстренько заканчивается и решается. Это мы видели и с Мадуро, и даже в прошлом, то есть его первый срок, когда они убили Касима Сулеймани. Помните эту ситуацию в вертолете? Понятно, что ограниченный удар, он бессмысленный. То есть там разбомбить какие-то красивые центры этого КСИРа ничем не поможет. И по-любому ограниченный удар вызовет, безусловно, ответ от Ирана на американские базы и на Израиль. То есть это по-любому будет полномасштабная кампания, потому что Израиль, понятно, если у американцев там 100 самолетов, у Израиля 450 с плюсом, и это все немедленно полетит на Иран, всех там убивать. Но я надеюсь, это, кстати, произойдет. Я, как понимаю, Трамп выставил задачу, что вот нам нужно обезглавить этот режим, и попросил военное руководство, по сути, ему его уговорить, почему этот план сработает, почему это все получится. Это было уже сделано, и вот сейчас мы как бы ждем финальный сбор всех сил, и потом это все начнется. Почему я считаю, что это начнется именно на этих выходных? Потому что он любит проводить эти операции, когда сток-маркет закрыт, чтобы он не сильно скакал. Это вот у него фишка, это вот всегда. Кстати, правильное достаточно решение. Поэтому и ему нужно 3 дня, я как понимаю. Вот 3-дневная военная операция, специальная военная операция. Вот действительно 3-дневная. Ну, он надеется, что будет 3-дневная. Все-таки за одну ночь я не думаю, что получится полностью обезглавить иранский режим. Все-таки Иран это никакая не Венесуэла, поэтому ему пригодится чуть побольше, чем три дня, чем одна ночь, поэтому да. Вот.
Давай закроем тему Ирана. Еще есть одна тема. Мы затянули.
Ну вот, собственно, я как бы думаю, в принципе, сказал все, что нужно было. Поэтому, да, ждем хороших новостей, я думаю. ДМС пишет, сегодня Саудовская Аравия, Эмираты, Иордания не разрешили использовать свое воздушное пространство для США для использования ударов по Ирану. Да, но их никто не спрашивал. То есть в этом проблема. Потому что также Сирия и Ирак не разрешали израильскому ВВС использовать их воздушное пространство. Тем не менее, они прекрасно его использовали. Поэтому, может, им это не нравится, но их никто не спрашивает.
Михаил из Киева пишет, я сейчас прочитаю кое-что, то есть с чего начали, тем и закончим, потому что другого дня не будет. Пишут, что по всему Пекину фиксируют большое количество военной техники, вооруженные люди взяли под контроль исторически запретный город. Запретный город – крупнейший дворцовый комплекс в мире. Да, это такая серьезная история. Значит, теперь я напоминаю, что сегодня день Холокоста, и поскольку моя бабушка, ну, все мои бабушки и дедушки погибли, а мамина мама погибла в Бабьем Яру. И вот по этому поводу написал Виктор Шендерович. Виктора Шендеровича я люблю читать, потому что это литература. Понимаете, он пишет о событии, но он остается прекрасным писателем. День Холокоста. В мире, который все забыл и ничему не научился. Мне повезло. Никто из моих бабушек, дедушек не лег в эти рвы, не стал дымом из труб Аушвица. И только несколько лет назад я вдруг понял, почему мне так страшно думать обо всем этом. В недоразвитом моем детстве мне казалось, что речь идет о прошлом, что уничтожение евреев – это про фашистов, а фашистов мир победил. И значит, оказалось, ничего не значит, не победил. Мир просто вышел, пошатываясь из очередного тяжелого приступа лихорадки, но почти за век так и не нашел лекарства против этой смертельной бациллы и ее жирной питательной среды. Я вдруг понял однажды, что убивали евреев никакие не фашисты, жестокие чудища из фильмов моего советского детства, что это делали, как правило, обычные люди. Иногда буквально соседи, те, кто еще вчера здоровался, улыбался, спрашивал о делах и здоровье. А руководящие нацисты просто всего лишь изменили норму, разрешили обычным людям сдавать на гибель, унижать, убивать евреев. Вот и все. И люди легко, а многие с радостью согласились поучаствовать в этом. Не согласилось меньшинство, праведники мира, люди чести. А большинство привычно вписалось в новую норму и потом даже требовало к себе сочувствия, обижалось, когда ему напоминали, что кровь их на руках. Оно и по сю пору обижается, это большинство, и вводит специальные законы, чтобы уберечь себя от неприятных напоминаний. А убийство евреев за то, что они евреи, продолжается, иногда принимая размеры массовых убийств. И не будем валять дурака. Убийцам нет никакого дела до статуса Иерусалима, израильского колониализма, границ 1948 года и прочих бумажных материй. Это все отмазка для корреспондентов CNN. Простые и цельные натуры, они традиционно празднуют убийство евреев, вот и все. И либеральный мир, в кавычках, никакие не нацисты, упаси Боже, с большой толерантностью относятся к этому тлеющему Холокосту и даже поддувают иногда в угольки, в зависимости от контекста. Поэтому в день Холокоста в душе царит не печаль о прошлом, а ужас перед будущим. Я не хотел бы, чтобы мы сейчас комментировали это как-то. Я благодарю вас, что вы были с нами. Алекс, я благодарю.
Я должен просто предупредить. Тут человек распространяет дезинформацию у меня в комментариях. DMS9229. Слышал звон, да не знает, где он. Вот что молодой пропагандист рассказывает. Иран баллистическими ракетами уничтожит авианосцы США, а также уничтожит инфраструктуру Израиля. Слушайте, вы это пишете из штаба КСИРа, что ли?
Да, конечно, да. Уничтожит. А
Китай
почему
ты... Китай уже месяц завозит ракеты в Иран. Это неправда, и это уже опровергли, наверное, все. Потому что... Китай, кстати, боится Израиля. Об этом мы еще поговорим. Хорошо. Это очень парадоксально.
Послушай меня, ты меня не услышал. Я вот хотел завершить эфир самой важной сегодня темой. А ты вдруг стал комментировать какого-то человека, который присутствует...
Ну, это дезинформация. Я не могу дезинформацию оставить.
Просто. Ну, так это на твоем канале, ну, понимаешь? Ну, ладно. Дорогие друзья, завтра у нас волшебный день под названием «Среда». А в среду мы работаем по обычному графику в 16 часов и 21 час. Спасибо вам большое, что вы были тут. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Саша, ну...
Надо не забывать. Ну, я тебя тоже чуть-чуть обучаю инфлюенсерскому западному варианту ведения.
Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube и Telegram. Вот здесь написано «Алекс Оливи». Тут адреса и так далее, все есть. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки, кому не жалко, бросьте донаты и пишите комментарии. А для Саши будет важно найти админа, ну, можешь пока попросить действительно тому, ну, чтобы она побыла админом, для того, чтобы... Понимаешь, в чем дело? Если бы комментарии, которые у тебя, не проникали в мой канал, все было бы хорошо. Но у нас, ну, это вонючие такие...
Нет, ну я тоже не Фейген, у меня не такой объем комментариев. Я их пока контролирую. Когда я буду Фейгином, то
Нет,
другое дело.
и открывай свой канал и бань этих людей, потому что я их забанить не могу.
Так я их баню.
А, ну хорошо.
Я это уже делаю, я активно этим занимаюсь. Просто меня шокировало то, что, например, на прошлый стрим было 2-3 гадости, а сегодня их 16, например.
16,
то есть это достаточно экспоненциальный прыжок.
Ты становишься известней, а тебе начинают больше знать, поэтому силы направляются и на тебя. Что здесь удивительного?
Ну, очень хорошо.
Пишет. Ты мне дашь закончить эфир?
Мой дорогой. Нет, потому что ты сейчас стрим отключишь, а я не договорил все, что хотел сказать.
Говори.
Только я тоже должен попрощаться, понимаешь? То есть,
конечно,
ты не
конечно.
Кто ведет этот стрим. Всем спасибо большое, действительно, за просмотр. Был приятный стрим. Не забудьте, да, подписываться на наши соцсети, особенно на мои. У меня их несколько штук. Обязательно подписывайтесь, там LinkedIn, Telegram, X, Instagram и так далее, и так далее. Все на моем YouTube-канале в описании любого видео. И я свое сказал. Слава
Отлично.
Украине, ам Исраэль хай.
Спасибо тебе большое. Спасибо вам, уважаемые зрители. Итак, встречаемся завтра в 16. Не думаю, что что-то будет переносить, но вот сегодня я вам благодарен, что вы дождались меня до 17 часов, потому что очень сложная была ситуация на дороге. Спасибо вам и в 21 час, как обычно. Спасибо и всего самого наилучшего.